Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Приветствуем наших радиослушателей в программе «На волне Татарстана». У микрофона Майя Швецова, за режиссерским пультом Гульнара Хикматульна. Гостья нашей сегодняшней передачи – Светлана Геннадьевна Романова. Добрый день, Светлана Геннадьевна.
Добрый день.
Светлана Романова, народная артистка России и Татарстана, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая, лауреат Литературной премии имени Марины Цветаевой. Закончила театральное отделение Челябинского института искусств. Работала в театрах Челябинска, Читы, Ростова-на-Дону. С 1995 года работает в театре имени Качалова. Автор и исполнитель моноспектакля «Последний день», где точкой отсчета сюжета становится «Последний день» Марины Цветаевой, день ее трагической смерти в Елабуге. 14-15 апреля на основной сцене Казанского академического русского большого драматического театра имени Качалова запланирован выход премьерного спектакля «Чужой ребенок» по пьесе советского драматурга Василия Шкваркина. Режиссер Александр Славутский. В спектакле занята молодая труппа и новые артисты, пришедшие в театр в течение двух последних сезонов. Сегодня в нашей программе Светлана Романова, артистка театра имени Качалова, расскажет о грядущей премьере. Написанная в 30-е годы прошлого века, эта пьеса пользовалась бешеным успехом, ее ставили во многих театрах страны. Молодая актриса Маня, ее роль исполняет Алена Козлова, репетирует роль женщины, ожидающей ребенка. Ее слова случайно услышала дачная подружка Зина в исполнении Регины Габбазовой и разнесла новость по всему дачному поселку. Трое влюбленных в Маню мужчин дружно от нее отворачиваются, а родителей, которых исполняют Михаил Галицкий и Светлана Романова, чуть инфаркт не хватил от таких известий. Обиженная до глубины души, Маня решает проверить ухажеров на вшивость и делает вид, что да, на самом деле беременна. Кто любит и такую замуж возьмет, на зависть сплетницы Зинки. Так закручивается интрига, типичная для комедии положений. Светлана Геннадьевна, давайте начнем с самого начала. С чего для вас начался театр?
Вы знаете, какого-то конкретного вот такого явления, типа фильма, спектакля или еще чего-то, который бы подвигнул меня, я не могу назвать. Но сколько себя помню, лет с 4, я всегда хотела быть артисткой. Это правда. Почему? Я не знаю. Может, потому что мама любила петь, папа мечтал танцевать, дедушка пел и на ложках играл. Ну, были предрасположены к творчеству и всегда этим занимались. А вот почему я... Ну, я правда помню, 4 года, 5 лет мы жили в Одессе, в военном гарнизоне. Папа у меня военный был. И вот желание поднять настроение, развеселить кого-то, чем-то удивить, показать. Вот это всего всегда присутствовало, поскольку все было открыто, все дворы, все двери. И вот с самого утра я и еще подружки маленькие, мы ходили по дворам, пели песни, читали стихи. Никто нас не заставлял, мы сами их придумывали, сами учили, придумывали какие-то сценки, показывали. И взрослые собирались на наши, так сказать, дворовые спектакли. И с тех пор я всегда была уверена, у меня не было никакой другой мечты. Напротив, и в этом, наверное, я счастливый человек, потому что у меня не было мучения выбора, кем быть. Мне это всегда привлекало, и поэтому я и ходила и во дворец пионеров, и в разные школьные кружки, и так вот до сих пор хожу в театральные кружки. Правда, не было. Но могу вспомнить какие-то первые спектакли, которые я видела, какие-то фильмы, которые меня поразили, это я помню, эти журналы, советский экран, театральная жизнь, радиоспектакли, жизнь жизнь этого ребенка, я имею в виду себя, была наполнена этим, это правда. Поэтому, имея вот сейчас такое поле информации, и, к сожалению, многие не знают вообще имен, названий, ничего не знают. А мы, в общем-то, ничего не имея, вот кроме радио, наверное, и букв, которые в журнале там, это мы знали все. Историю театра МХАТа, актеров, и не только там ведущих московских, а и разных провинциальных театров. Мы об этом читали, нам было это интересно. Поэтому каких-то сложностей, честно говоря, к этому пути у меня не было.
Но все-таки вот есть какой-то наверняка толчок к профессии. Вот, например, здесь совсем недавно сидел Ренат Тазидинов, я тоже задавала ему этот вопрос, он мне рассказывал, как он учился еще в Щепкинском училище, ходил на постановки, на спектакли, и была какая-то актриса в Москве. Он говорит, я сидел, смотрел на нее, она молчала на сцене, но у нее даже волосы дыбом вставали, это была такая атмосфера невероятная, я хотел тоже так же играть. Вот, говорит, вот эта актриса для меня, наверное, послужила каким-то толчком, вот это потрясение актерской игры. У Булата Акуджава был вот этот трофейный фильм «Тарзан» в 50-е годы.
Знаете, у меня несколько иное. Я понимала профессию эту. Не то, что я хочу поразить, сыграть так же, как актриса, а мне казалось, что вот эта профессия, вот даже я вспоминаю, когда я там ребенком ложилась спать, я об этом думала, я представляла, я думала, что благодаря этой профессии я могу высказать свои мысли и чувства, я могу призвать к тому, чтобы не было войны. Я была совершенно в этом искренней, потому что как раз воспитывались, действительно, много говорили о войне, и папа мой воевал, и поэтому мне казалось, вот эта профессия позволит рассказать людям о добре, призвать к миру. Это, может, сейчас это прозвучит, и кто-то засмеется. А вот я подумаю, нет, совсем это не смешно. И когда нынче в интервью спрашивают, а почему вы пришли в эту профессию, когда говорят, я хочу быть звездой. Я когда поступала в институт искусств, сейчас он так называется, назывался институт культуры, меня спросили, а почему вы хотите быть актрисой? Действительно, я совершенно искренне сказала, я смогу призвать людей к миру. Ну, правда, я даже не знаю, что для меня это была возможность не себя показать. Вот я никогда не мечтала, чтобы вот я буду в красивом платье и стану в центре. Это действительно не было. Я основывалась на общественности, такими словами сказать, на гражданской позиции этой профессии. Это правда, да, не вру.
Вы знаете, хочется немного поговорить про детство. Мне кажется, то, что вот этот период оставляет отпечаток не только на нашем мировоззрении, но и, в частности, на выбор профессии. Вот вы даже сейчас говорите, то, что вы не за звездами приходили. Это, скорее всего, воспитание, заложенное родителями в детстве.
Наверное, я ребенок советского детства. Мы были пионерами. Очень к этому стремились, совершали хорошие поступки, отчитывались. Это все ушло куда-то, да? Сейчас к этому возвращаются, согласны, что возвращаются, что многое ушло, и поэтому, ну, конечно, воспитание. Передо мной был папа, который, правда, он мало, вообще ничего не рассказывал, он мальчиком был на войне, ему было там 12-13 лет, он был сыном полка. Но это все закладывается, вся эта обстановка, вся эта атмосфера дома, дом был открыт, двор был дружный, когда все могли выйти, собраться, поделиться сокровенным. Даже во дворе были соседи ближе родственников, это правда. Не было такого, чтобы какая-то скрытность была, кто-то с кем-то не здоровался, кто-то выпендривался друг перед другом. Вот, например, у моего дяди по тем временам была Волга. Одна, вторая. Он занимал высокий пост, и он, естественно, заезжал за нами. Но он никогда не въезжал во двор. Он останавливался далеко там в другом дворе или на другой дороге. И я говорю, а почему ты во двор за нами заезжаешь? И он мне сказал, что это как-то неприлично. неприлично демонстрировать свой автомобиль. Ну, вы можете представить такое?
Сейчас в такое время, вот сегодня.
А сейчас это самое, невозможно. Въехать, и неважно кто. И я все. Ну, почему мы должны это тащить сумки? И он никогда не въезжал. Останавливался совсем в другом месте, чтобы не демонстрировать. Никогда не показывали свои, ну, не богатство это было, а обеспеченности. Был дедушка. Когда мы приходили в дом, мы все должны были поздороваться с ним индивидуально. Он должен был каждого выслушать, спросить, что мы. Дальше мы сидели, ждали, когда он выйдет к столу. Никто без него. Вот понимаете, такие порядки были. Нас, конечно, детей это немножко утомляло. Теперь-то я понимаю, как это хорошо было. Это все было, правда. Вот в это советское время вот такой дедушка был. Ну, вот так как-то нам доверяли. Вот мне очень доверяли мама с папой. Верили, и что бы я ни делала, куда бы я ни шла. Как-то, вот знаете, вот вчера только вспоминали на репетиции, вот в 65-м году вышел фильм «Женщины», и там такая песня «Говорила мама мне про любовь обманную», и это еще и вальсок «Расставание». Господи, ну сколько я в 5-м или 6-м классе, сейчас я не помню. А мне очень понравилось, но не было же записи микрофона. Мы с девочками пошли в кино. И вот так сидели в ряд, и каждый записывал по предложению, чтобы потом выучить. Выучили. Кто-то выучил на фано. Ну вот просто пришли в класс. Ребята, мы сегодня хотим представить вам песни из фильма. Никто никого не уговаривал. Никто никого никуда не призывал. Все пришли в наш зал, и мы спели им эти песни, говорил ему. Ну вот, вот как это вы назовете? Вот что это такое? Вот желание творить. Поделиться своей радостью. Оно было основное, правда.
Сейчас это представить я, конечно же, не могу, потому что мы живем в условиях, такое сейчас модное слово, глобализации.
Ну, вот, не знаю, наверное, все это хорошо, глобализация, что там еще, интернет, эти нововведения, это, слава богу, они есть, этот ветер перемен, но вот так мы жили. Я вот сейчас тоже удивляюсь этому, рассказываю молодым ребятам, они тоже слушают и как бы, ну вот, удивляются, поражаются, говорят, неужели? Я говорю, ну правда.
Мне даже мама моя рассказывала, то, что мы не закрывали дочь там двери.
Нет.
Не было такого, чтобы там кто-то мог зайти.
Нет, ну вы представляете, вот мы, допустим, жили на 4-м этаже, и неохота было там бежать, да? Двери все открыты. Я кричу, тетя Люда, можно я к вам зайду, воды попью? Она говорит, заходи, заходи, и еще возьми пирожки. Это все нормально. Заходили в чужую квартиру, наливали воду, да еще и пирожки были приготовлены. Это все собиралось, вносилось во двор. Ну что это? Кто-то скажет, это ненормальные были, это сумасшедшие. А сейчас можно жить в одном доме энное количество лет, и кто-то не здоровается. А попробуйте вы вдруг зайти там, ну, не все такие, ну, попросить соли или еще чего-то. Ну, представьте, во-первых, не откроют дверь, посмотрят в глазок или сочтут за сумасшед. А тогда это, ну, другой мир был, я не знаю, какой он был. Хорошее выражение, как хорошо мы плохо жили, а? Поэтому как-то все, и в театр ходили. У нас было, я жила в закрытом городе, театр был, и мы ходили, я помню. И дворец пионеров был. Ну, вы представляете, дворец пионеров, огромный, большой, где балет, классы со всеми приспособлениями для этих занятий, где музыкальные классы со всеми инструментами, заходи, занимайся, драматическая студия, серьезная, с хорошими педагогами. Это все было, я не знаю, пусть завидуют, правда, это все было. Сейчас пытаются это возродить, правда?
Действительно, сейчас есть такая тенденция, что мы чаще стали говорить о искусстве прошлого, там, 20 века. Мы сейчас постоянно говорим о музыке 20 века. Какая музыка звучала? Допустим, есть программа Николая Тоскоридзе, тоже по России. Он приглашает в гости людей, которые пели там в 80-е годы. Наверное, это тоже о чем-то говорит.
Ну, конечно, говорит. Я вот думала, боже мой, а какие фильмы мы смотрели? Феллини. Лучшие фильмы. А каких актеров мы знали? Анджей Вайда, Альбрыхский, Цибульский, Беата Тышкевич, Анна Маньяни. Это же мы знали, а? Челентано, Луи де Фюнес, Бурвиль. Ну это же все потрясающие актеры. Мы же на них воспитаны. Это наши фильмы были. Мы смотрели их. И музыка такая же. Поэтому в этом плане мы очень счастливые люди. Правда.
Давайте сейчас перейдем к следующему вопросу. Обычно после школы, вуза, училища, когда мы приходим уже на работу, нам очень часто говорят: забудьте все, чему вас учили там, в школе, в училище. Но я так подразумеваю, все-таки остается что-то от актерской школы, в частности, вы закончили Челябинский институт искусств.
Да.
Что осталось от актерской школы?
Да все осталось. Я не могу понять, как это забудьте все. Там это все было заложено, то, что на протяжении всех лет работы в театре абсолютно там ничего не расходится. Я даже, честно говоря, понять не могу, а кто так может говорить? Что значит «забудьте все, чему вас учили»? Ну, может, кому-то не повезло и учили не тому? Мне повезло, меня учили тому, и поэтому эта основа, она заложена. Конечно, когда я пришел после института, не все тогда еще и понимал, не все умел, но постепенно, и чем дальше, тем я больше убеждаюсь, вспоминаю педагогов, вспоминаю все наши занятия, вспоминаю все книги, которые нас заставляли читать. Тогда, естественно, мы не могли понять толком ни Станиславского, ни Мирхольда, ни Немировича Данченко. Ну, мы это все знали, нас это все обучали, поэтому нет. Это просто багаж, он был, естественно, и я лично не должна была его выкинуть и расставаться. Я должна была развивать его и только с годами благодарить своих педагогов.
А вы помните свой какой-то знаковый спектакль на сцену Качаловского?
Слушайте, я так уже сроднилась, а, что я забыла про все другие театры. Ну, какие... «Банкрот» был, «Куриная слепота» был спектакль, который очень любили, «Тайна дома Вернье», который уже не идут. Это, может, я что-то забыла самые ранние, но вот эти, да, эти я помню, были партнеры замечательные, моя подруга Галина Семеновна Ишкова, Петр Бетев, Юрий Степанович Федотов, мы всех помним, это... «Цвет» Качаловского театра. Ну, вот такие я назвала, которые помню. Может, еще какие-то были? Наверное, были.
Вы знаете, я когда хожу в театр Качалова, сразу видно качаловского зрителя. Он прям отличается. Это какой-то очень интеллигентный слушатель-зритель, воспитанный. Вы такое замечали? Ну, то есть у каждого театра своя публика, своя аудитория.
Вы правы, да. Действительно, они пришли в театр, они ждут, они в предвкушении, не знаю чего. Они с радостью приходят, с открытым сердцем.
Это такое ощущение, как будто бы приходят даже с доверием.
С доверием, конечно, с доверием, да. Они нам верят, это хорошо.
Вы на сцене почти 30 лет Качаловского.
Да.
Вы замечали, как менялся зритель? Стало ли больше молодежи в зале?
Какого-то такого резкого, вот так, чтобы... Нет, я не могу сказать, вот просто было вот, а стало это. Нет. Всегда и молодежь приходила, и тогда он разный был зритель. Вы знаете, когда приезжали на гастроли, там, не знаю, во Францию, Македонию, Китай, и спрашивают, отличается китайский зритель этот? Да нет, ну правда, ничем не отличается. Такой же он. Ну, не встречали, что какое-то было недоверие или что-то. Нет, всегда открыт. Ну, не было каких-то таких негативных чувств по отношению. Я и не могу сказать. Мы были в Западной Германии давным-давно, не с этим театром. И играли там спектакль. И спектакль закончился. И стоит такая тишина. Мы думали, ну, все, просто тишина. Не поняли или что-то. А потом такой шквал аплодисментов. Такие крики. Россия, особенно сейчас, в это время, наше тревожное, представляете, мы стоим, держимся за руки. В первых рядах сидела дама, она сидела очень строго, никак не реагировала. И вдруг эта дама встает, подходит к моим ногам и обнимает, благодарит за историю русскую. Понимаете, это вот, я сейчас уже вспоминаю, думаю, неужели это было, а? Вот так они принимали русские театры, а сейчас страшно, да, российские культуру долой. Или когда в той же Западной Германии экскурсовод, я уже не раз рассказывала эту историю, но она потрясает. Это не было запланировано. И она повезла нас в кирху, говорит, мы заедем на несколько минут. Ну, конечно, заехали. Она нас всех собрала, смотрит на нас и говорит, я хочу попросить... прощения за войну и за гибель ваших людей. Ее никто не уполномочил. Что произошло? Какой морок напал сегодня на этот мир, а? Чтобы вот эти какие-то святые чувства, отношения, весь этот трепет куда-то ушел, и вот это такое творилось, а? Вот так вот.
Наверное, все-таки искусство, оно должно быть вне политики.
Мы не можем быть. Что значит не политики? Ну как это может быть не политики? Мы должны закрыть глаза, уши. И даже если мы ставим комедию, то мы хотим, чтобы улыбнулись люди, поверили, что хорошо будет, что обязательно вернется добрые светлые дни, что будет чистое голубое небо, не будет смерти. Это тоже политика. Как мы это играем в спектакль «Незабываемое», посвященное войне, памяти женщин, которые воевали на войне, памяти этих девочек и этих девушек. Как это вне политики? Об этом нужно говорить. И когда приходят ребята, сейчас уже нет, а были случаи, когда школьники не слышали этого. Вы можете себе представить, не слышали о своих прабабушках, а? И поражались, и говорили, неужели это правда было, а? Это наши дети. Это называется вне политики. Это исключено, это не может быть. Это должно быть. Даже если там, естественно, не говорится о политике в чистом виде, все равно это в связи с сегодняшним днем, в связи с сегодняшними отношениями. Только так. Мы же не бессердечные какие-то приходим в театр и сегодня уходим. Только с мыслями о том, что происходит. И молимся, и просим добра или ума в головы этих нынешних, не знаю, как их назвать, и чтобы наших детей защитили. Не может быть. Нет, нет, это исключено. Это не значит, что выходите какие-то лозунги, говорить, нет, это не так примитивно, но он не может существовать вне политики. Это исключено.
Светлана Геннадьевна, я предлагаю нашу беседу с вами немного прервать музыкальной паузой. Дорогие радиослушатели, сейчас прозвучит песня потрясающего музыкально-инструментального ансамбля «Верасы» в эфире нашей программы «Композиция «Травы детства».
Отзову, и вдруг оно нахлынет холодком колодцев. Сладковатой горечью полыни и свистовый волк весенит, чтобы вновь над чистою водою к золотистой солнечной пыльце.
Травы детства пахнут сладко-сладко,
остается горечь на
чистою водою видеть маму молодою.
Ни одной морщинки на лице не увидеть маму молодою. Ни одной морщинки на
Наверняка большое место в вашей творческой жизни занимает постановка моноспектакля «Последний день». Он уже идет более 10 лет на сцене Качаловского театра. Творчество Марины Цветаевой для вас. Что оно значит?
Ну, я ее любила еще со студенческих лет. Первый раз это в институте попался сборник, выпущенный татарским книжным издательством. Он у меня есть. И вот я первый раз прочитала стихи. Ну, тогда мне казалось, я такие, знаете, романтические, про Дон Жуана и про любовь, это все. И как бы все, она запала, вошла в мою душу. Я поняла, какой это великий поэт. Ну и вот так на протяжении всей жизни, с тех лет, она все время со мной, я все время читала там все, что появлялось в связи с ней, по возможности приобретала все ее произведения. Ну и вот как-то решилась 10 лет назад рассказать о ней, и вот так вот рассказываю. Так появился у нас этот спектакль «Последний день». Потом, когда Александр Яковлевич сказал, что мы едем в Казань, переезжаем. Первый мой был вопрос в Казань. Я же знала, что там рядом Елабуга. Я так была счастлива, что мы будем рядом с местом, где похоронена Марина Цветаева. Люблю Елабугу, была там не раз. Ну, великая, понимаете, это такие слова затертые все, вот великая, ну, это целая бездна, как ее дочка Аля говорит, я люблю слово бездна, вот она бездна, да, и сколько бы ни прошло, возвращаясь, казалось бы, к одним и тем же стихам, к одним и тем же строчкам, и каждый раз ты открываешь что-то новое, и удивляешься, и поражаешься, вот действительно бездна, казалось бы, уже, ну, все уже, ты знаешь все, нет, столько там всего много, она действительно целая планета, огромная планета, недосягаемая, и до нее хочется дотянуться, и пытаешься понять. И да, вот она, мой любимый поэт.
Как вы думаете, в чем главная миссия театра? В разговорах с разными режиссерами, актерами я всегда спрашиваю, должен ли театр учить, прививать нравственные ценности, мне говорят, ничему театр мы не должен учить. Это, скорее всего, выбор самого зрителя.
Ну, учить он, наверное, действительно не может. И в то же время иногда и учит. И тому масса примеров. И заставляет задуматься, пересмотреть. Ну, вот, допустим, играем мы, казалось бы, спектакль по пьесе Филомена Мартурана «Брак по-итальянски». Такая история любви. Я всегда поражаюсь, вы знаете, когда заканчивается спектакль, и все так хорошо заканчивается, и все счастливы. Через 25 лет они стали мужем и женой, он признал ее их сыновей. И вы знаете, как счастлив зритель. Занавес закрывается, и они нам машут руками. И, наверное, думают, что сейчас мы пойдем в ресторан, будем отмечать эту свадьбу. Ну, казалось бы, что разная публика, разного образования, там, воспитания, но все счастливы. Ну, научит. Чему научит? Может, научит тому, что можно подождать, и случится счастье, да? Кого-то заставит поверить, что все-таки случится, все-таки что-то непременно будет. Вот самое главное, что заставить задуматься, вот даже, вот понимаете, вот играли мы «Пиковую даму» в Пскове, и там ждали бабушку, как они сказали, дети, бабушку. Я прошла, они не предположили, что это я играла эту бабушку. И их спросили, а что вы хотите? Дети были из интерната или из детдома, да? Просто сидели ребята, они пришли в гостиницу, узнали, где живет бабушка, им сказали, где эта бабушка живет. Они сидели и ждали, их спросили, а что вы хотите? Нам просто ее, говорит, жалко, мы хотели пожалеть ее. Ну вот Вот это что, казалось бы, пиковая дама, она не дала тайну Герману, а им было жалко бабушку, да, которая умерла. Эти дети, видимо, неприкаянные, у них нет бабушек своих. И вот они пришли в эту гостиницу в холодный зимний вечер и просто, говорит, мы хотели пожалеть бабушку. Ну, это тоже театр, ну как это, а? Как одним словом назвать? Почему люди приходят? Почему они идут? Потому что человек по природе своей, наверное, все-таки одинок. Не всегда он может сказать даже самому близкому, что у него на душе. Кстати, спектакль вот «Последний день», я эти слова говорю Марины Цветаевой. Почему люди так одиноки? Почему близкие никогда не смогут понять, что в душе друг у друга? Это же ужас, проклятие. А вот мы приходим, мы как-то все вместе, да? Кому-то легче от этого становится, он не один, и они перекинутся взглядом, перекинутся словом. Не случайно недавно, ну я так, может, сумбурно говорю, вот недавно в магазине я покупала, и девочка-продавщица меня узнала и говорит: «А мы с мужем познакомились в вашем театре на спектакле таком-то». Ну, это же счастье, да? И много таких случаев. Мы познакомились, она таким счастьем мне рассказывала, что они смотрели, ну, вот это и есть театр. Они доверяют нам, да? Они от нас ждут какого-то, не в прямом смысле совета, но чего-то хотят услышать, а? Мы же смотрим даже не очень интересный, допустим, какой-то фильм, и даже знаем о чем, да? И знаем конец, и ждем. Когда будет счастливый конец, и нам как-то хорошо становится. И зритель тот же так же, он хочет услышать о себе. Не в чистом виде, но, может быть, что-то ему подскажут, что-то его напомнит. Когда же работаешь и смотришь в зал, и знаешь, как они реагируют. Иногда это видно, когда что-то скажешь. Опускают глаза. Мы с добром говорим. Ну, допустим, вот всегда я говорю «Браки по-итальянски». А это был мой первый, первый. Многие женщины посоветовали, многие мои подруги говорили: «Зачем он тебе? Чего ты медлишь? У нас есть хороший доктор». А это был мой первый, первый. А многие женщины так поступают. Понимаете, эта тема больная. У всех по разным причинам это затрагивает. Они вспоминают, я не знаю, я не осуждаю никого, Боже, сохрани. Они вспоминают, а тут мы вместе с ними об этом вспомнили, пожалели. Это и есть театр. Так впрямую нельзя говорить, должен он учить, воспитывать. Должен. Если вот, допустим, наш театр, основа нашего театра – драматургия, прекрасная литература. Это воспитывает, да? Ну как же, вы посмотрите, Гоголь, Чехов, Горький, Достоевский, ну это же мудрость вековая, воспитывают. И поразительно, одно из последних пример, «Ревизор», чтобы люди плакали в конце. На «Ревизоре» казалось, боже мой, хохотать надо, а? А люди плачут, а потому что это обо мне, сидящем в зале, и не получилось у меня что-то, и мне грустно, и мне жалко этого Городничего, да, да и Хлестакова жалко. Понимаете, жалость же тоже это хорошее, да, чувство. Поэтому можно взять вот это, да, не такое. Но у нас художественного руководителя, и это правильно, прежде всего... Основа, литература. И благодаря этому зритель воспитывается, особенно молодой. Они приходят вот сейчас. Вот вы знаете, «Пушкинская карта». Это же замечательно. Вот мы играем Васу, Горький. И приходит очень много молодежи. Как они слушают, казалось бы. Насколько она актуальна, мы сами поражаемся. Замечательно слушают, потрясающе, сопереживают, понимают. Может быть, у них в доме тоже не все ладно с родителями, с матерью, не все получается. И когда там в конце случается, может, они задумаются: «А я не буду так себя вести, и тогда все будет хорошо». Ну, вот это и есть воспитание, образование. Не так, чтобы тыкать: «О, нехорошо». Никто пальчиком не грозит ни в коем случае.
В одном из своих интервью вы рассказывали, как после спектакля один человек подошел к вам, обнял, сказал, что он дальнобойщик, шел мимо театра, зашел, решил поспать. А в итоге, как оказалось, ему настолько, видимо, запали в душу стихи Марины Цветаевой, которые вы исполняли со сцены. Не это ли фантастика? Разве не этого театр может учить все-таки? Как дальнобойщику понравились стихи Марины Цветаевой?
Ради вот таких минут, таких случаев, а их много... Он действительно пришел, увидел, и машину нельзя было ехать, нужно оставлять на ночь. Но он сам честно об этом сказал, он решил поспать. он вышел, действительно обнял меня, говорит, во-первых, я никогда не читал стихи, а во-вторых, я, говорит, теперь очень долго не усну. Его тронула судьба, история. Мне хотелось в этом спектакле рассказать историю женщины. Почему-то очень многие и воспринимают ее, зная только вот это «мне нравится, что вы больны не мной», какой-то кокетливой, какой-то гимназисткой, и не знают, какая она была, и даже представить не могут, какая у нее страшная судьба, какая трагедия, какая она была. А мы рассказываем историю вот женщины, которая в таких вот простых чулках, башмаках, в каком-то ношенном пальто, которое стирала, гладила, раскалывала полено на щепки, была бедна, ни пылинки муки, ни солинки соли, ни обмылочка, но хотела писать, рожала детей, хотела их воспитать. Это, естественно, нормальный человек, кто бы он ни был, дальнобойщик или я не знаю кто. Естественно, сердце. Он проникся этой историей, стихами. И вот что-то для себя открыл, что-то понял. Мне хочется верить, что он после этого купил, наверное, книгу стихов и читает ее. Наверное, поэтому ее поэзия очень сложная, очень трудная. И даже филологи, известные, знаменитые об этом и говорят. Но я выбрала не то, что простое, скажем, в хорошем смысле, человеческие. Вот чтобы они мне понятны. Какие-то вещи я, может, тоже так до конца не понимаю, потому что она настолько умна, настолько выше многих и нас. А вот такая история. Просто хотелось рассказать. Просто о таком великом человеке.
А сейчас, дорогие радиослушатели, мы предлагаем отрывок из промо-видео к моноспектаклю «Последний день».
Сегодня такой день рождения Марины Цветаевой. В этот день мы всегда играем в спектакль «Последний день», где рассказываем о ее жизни.
Нас все подняли на расчистку картофельного поля, на дорогу. Обещали выдать по буханке хлеба. От нас я пошла, одни хмур. Муж, как всегда, на рыбалку собрался, говорит: «Марина Ивановна, мы все уходим, вы одна побудете?» Да вы даже как-то обрадовалась, говорит: «И сидите, побуду, рынок пожарю».
Пришли люди, которые, конечно, знают, что это, ну, такое участие. Мы как бы вместе это все прожили, пережили. Потом мы немножко поговорили. Отрадно то, что прекрасные есть молодые люди, которые очень хорошие вещи говорили, умные.
Которым человека будут судить не по его платью, а по сущности, которая определяет человека.
И после таких слов, выступлений, встреч, кажется, что все будет нормально, и мы будем жить и не погибнем в болоте какой-то бездуховности или пошлости. Нет, им хотелось рассказывать, читать.
«На любом шарте весь подлунный свет, той страны на карте нет, в пространстве нет. Вылета, как взблится донышко вблизи, можно ли вернуться в дом, который срыт?»
Этот спектакль мы играем уже 10 лет. Я даже не подозревала. Я очень рада, что у него такая дорога. Ну, не просто дается. Я его хочу всегда играть. Это желание мое, это мой долг. Я хочу, чтобы люди узнали о Марине, о ее жизни. И поэтому хотелось рассказать. Вот просто рассказать и все. Какая это был человек, как она жила.
Я всю жизнь писала от избытка чувств, а сейчас у меня избыток таких чувств. Обиды, горечи, ужаса, одиночества. Какую тетрадь писать такие стихи? И как я могу писать, когда все мои, если бы эта книга могла спасти их?
Потому что многие даже не подозревают. Действительно представляют ее влюбленной в кого-то гимназисткой, пишущей такие о любви. И даже не подозревают, что за человек стоит за этими строчками, какой силы, какой воли, какой судьбы, какого мужества.
Не похорошело за годы разлуки. Не будешь сердиться на грубые руки, хватающие за хлеб, за соль, товарищество, трудовая мозоль. Не сердись на просторечие речей, не советовал пренебречь туалетописи, огнестрельная речь.
Это Россия. Вот даже, может быть, это символ России. Правда, человек, который любил родину свою, малую Тарусу, свой трехпрудный, на свою липу во дворе, по которой страдала, с которой вынуждена была расстаться, с которой случилась одна война, вторая, революция, приняли, не приняли. Поэтому она как бы вот в ней отразила свою судьбу.
Целая бездна памяти надо мной. Я очень люблю слово «бездна». Есть люди, которые живут над бездной и не погибают в буре. Ваша жизнь, мой прекрасный папа, черная бездна, небесная, с огромными звездами.
Вот это слово «бездна» вот ей подходит. А? Вот беру, ну, 250 раз читала. И вдруг как будто первый раз читаю. На протяжении всей жизни хочется обращаться, обращаться, и каждый раз ты открываешь новое. Ну, раз, если кто-то не знал, слава Богу, я хочу, чтобы узнал. Наверное, это главное, чтобы большее количество людей знало, да. Поэтому действительно многие не знают. И поражаются, удивляются. Вот хорошо.
Вы слушаете программу «На волне Татарстана», и сегодня у нас в гостях народная артистка России и Татарстана Светлана Романова, ведущая актриса театра имени Качалова. Давайте сейчас поговорим о грядущей премьере. Это «Чужой ребенок» по пьесе Василия Шкваркина, где вы играете роль мамы. Эта пьеса была очень актуальна в 30-е годы. В пьесе «Чужой ребенок» герой лишь, наверное, условно, можно сказать, что делится на отцов и детей, так как и в детях есть отцовское, а в отцах сказывается дух того времени.
Да, мы репетируем. Я надеюсь, что в начале апреля состоится премьера пьесы Василия Шкваркина «Чужой ребенок». Василий Шкваркин – русский советский драматург. Николай Акимов, режиссер, называл его советским Мольером. Не случайно это талантливый человек, так его называл. О нем очень мало информации о его жизни Шкваркина. Я хотела прочитать о нем, но такой его большой какой-то биографии нет. Знаем, что он родился в Твери, в семье фабрикантов, в богатой семье, окончил военное какое-то заведение, участвовал в Первой мировой войне, филологический факультет закончил, по-моему, первый курс, но неважно. Написал пьесу, и с тех пор началась его судьба как драматурга. Ну, это интересно всегда знать. Он написал вот это в 1933 году «Чужой ребенок», это был очень большой успех, но не сиюминутный успех. Она с тех пор шла и идет очень долго. Первый год написания пьесы его поставили, по-моему, 500 театров. Ну, казалось бы, 21 век, да? Мы берем пьесу. О чем она? А ничего не меняется. Возьмем мы Шекспира, возьмем мы Мольера, ничего не меняется. Человек же остается таким же, мечтающим о любви. Родители мечтают, чтобы у детей все сложилось, о счастливой, хорошей жизни мечтают, к этому стремятся, пытаются, что-то получается, что-то не получается. Поэтому о вечных житейских ценностях эта пьеса. И, как писал один драматург о Шкваркине, что он влюблен в эту жизнь, влюблен в своих героев, в отцов и детей. Эта пьеса, знаете, сейчас очень много так называемой современной драматургии, но я читаю ее, и вот я рада, что мы взяли эту пьесу, потому что в ней есть сюжет, который должен быть пьесой.
Ее нельзя назвать традиционной комедией. Я вот даже читала пьесу, там можно и посмеяться, и отдохнуть, развлечься, я так подумала, потому что я приду на спектакль, действительно. Но там есть вещи действительно важные, значимые.
Ну, конечно. Комедии в чистом виде не может быть. Ну, какая комедия? В любой комедии и трагические моменты, и драматические моменты, и все. Да, казалось бы, «Вишневый сад» тоже комедия. Комедия, да, смешно. И в то же время и грустно. В ней всего хватает. И улыбок, и грусти, и печали. Нормальная комедия. Не там, где только постоянно как начнешь хохотать с самой первой минуты, так и будешь ухахатываться. А потом забудешь, о чем ты смеялся.
Еще и количество шуток, оно не такое большое. То есть, действительно, с острым, наверное, каким-то чутким юмором было все написано.
Не случайно его сравнивали с некоторых моментов Зощенко. И он, кстати, дружил с Зощенко, и с Юрием Олешей, и с Булгаковым. просто вот эти великие писатели не станут общаться абы с кем или с каким-то неталантливым человеком. Нет, он человек очень талантливый был и написал в результате там 13 или 14 пьес разных. Его и не случайно называли королем комедии. В советское время король комедии, и пьесы его шли. Мы к комедии относимся как к комедии, как наш любит говорить художественный руководитель. Это цепь маленьких трагедий. Вот это самое верное. Но Чарли Чаплин тоже комедия. Но это цепь маленьких трагедий каких-то. И здесь то же самое. Мы и переживаем, и будем переживать. Я буду переживать за свою дочку, за своего мужа. Дочка будет переживать за это. В конце концов, все кончится, я думаю, нормально. Все образуется, все будут счастливы. Ну, не сразу, и не такой легкий путь.
А как вы думаете, вы уже сказали то, что, в принципе, ничего не меняется, вот эта вот связь поколений, старшее поколение, молодое поколение, что старшее не принимает такого поведения, как так, женщина забеременела.
Правда, ничего не меняется, вы знаете, вот иногда идут вот эти сериалы какие-то разные, можно крутить, и не поймешь, что один и тот же ощущение, но неважно. И вдруг я услышала такие подобные ситуации. И точно так же начинают нервничать мама, и это кажется неприличным. Я удивилась просто сама, мне казалось, что ну, это в то время. Ничего подобного. Где-то легко к этому относятся спокойно. Кстати, в то время, которое он писал, можно было и не регистрировать брак. Этого не было, это уже позже. Поэтому нет, не помню их название, но я остановилась и думаю, боже мой, ничего не меняется. Такие же переживания, такие же страдания. А как ты будешь? Да мы выненчим, да мы поможем. А как же ты одна? А что скажет Марья Ивановна? Не меняется ничего. Нет.
Как вы думаете, автор пожалел в этом случае Раю, что послал ей Якова, что Яков согласился взять ее в жену? Это выглядит немножко, как будто бы он ее пожалел. Что должен быть все-таки хэппи-энд такой?
Ну, во-первых, они были знакомы. И я думаю, он был в нее влюблен. Она вот увидела старшего товарища, преподавателя, поддалась вот минутно его увлечению, он ее, можно сказать, обманул, она поверила. Нет, он не пожалел. Давайте не будем рассказывать историю, что там произошло. Мы так сказать, закинули удочки, кто кого пожалел, кто такая Рая, кто такой Яков, да, кто такая Маня, кто такая Ольга Павловна, кто такие. Есть, это такие персонажи. Еще отличается эта постановка тем, что у нас там задействованы новые молодые артисты, которые влились в нашу труппу. И нам хочется, чтобы у них получилось и Рая, и Зина, и Прибылев герой, и Костик, и поэтому вот мы репетируем. Для них это, так сказать, вот вы сказали, забыть все, чему учили, этого нет, но вот они только пришли с каким-то багажом, может быть, не совсем полным, может быть, немножко не таким, как нам хотелось бы, но все равно он существует, он есть, и мы, значит, им в этом помогаем. Вот.
А кто будет сценографом, кто занимается сценографией? Потому что театр Качалова, мне кажется, отличается еще и тем, что потрясающе, просто невероятная сценография всегда. Действительно, так красиво все.
Наш главный художник Александр Патраков. Там мы все окажемся в дачном поселке, на фоне берез, на фоне звезд, всем будет уютно. Да, Александр Патраков, костюмы Катя Борисова, модельер. Вот такая наша команда, которая не первый спектакль. Будет мы плывем в одной лодке.
Будет ли какое-то музыкальное сопровождение?
Конечно, будет. Оркестр будет дачный. Все будет, да. Дача, лето, любовь, страсти.
На такой интриге мы остановим нашу программу. Наша передача подходит к концу. Желаем хорошего спектакля. Всех радиослушателей приглашаем. Светлана Геннадьевна, большое спасибо, что вы пришли к нам на программу. Я желаю вам в первую очередь крепкого здоровья, весеннего настроения. Мы всегда очень рады видеть вас на сцене. Ждем новых премьер, постановок.
Спасибо. Всем спасибо. Вам спасибо. Нашим дорогим зрителям, слушателям спасибо за то, что вы есть, за то, что вы приходите к нам. И дай Бог всем нам мира, 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 душе покоя, радости. Будьте все счастливы и здоровы. Спасибо.
программа «На волне Татарстана» подошла к концу. Передачу подготовила и вела Майя Швецова, звукорежиссер Гульнара Хикматуллина. До новых встреч в эфире!